Доктор Лайтман, добрый день. Меня зовут Алла Кадыш, Ethnic Channels Group, Торонто. А давайте я вам сразу честно признаюсь, что я очень поверхностно ознакомилась с аудиоматериалами и с вашим веб-сайтом. То есть никаких знаний о Кабале, поверхностное ознакомление с промоушенал-материалами. Поэтому давайте я вам сначала расскажу, что я поняла, а вы меня поправите, если я где-то что-то неправильно поняла. Вот. А потом я буду вас спрашивать, что мне совсем непонятно и что мне не понравилось, и вы меня тоже просветите относительно этого. Договорились?
Ну, можем идти так, как вы считаете нужно.
Значит, Кабала – это наука или учение, которое призвано вывести человека на более высокий уровень духовного развития, правильно? Вы меня поправляете в тех местах, где я говорю что-то не то. И вывести его на этот уровень духовного развития, чтобы человек находился в гармонии с природой, да, и стал счастливым, и таким образом мир наш изменился весь к лучшему.
Абсолютно верно.
Можно в этой ситуации сказать, что вот вы утверждаете, что Кабала спасет мир?
Конечно. Несомненно.
То есть вы искренне считаете, что именно Кабала спасет мир?
Я в этом абсолютно уверен. И кроме меня еще много миллионов уже людей в мире.
Хорошо. А вы человек, который Кабалу популяризирует.
Да.
То есть вы вот знакомите людей с существованием Кабалы, с существованием этого учения. И вы это делаете с какими целями? С альтруистическими?
С очень эгоистическими целями. Я хочу, чтобы,
расскажите.
Я хочу, чтобы этот мир достиг своего предназначение добрым путем. Потому что, в принципе, этот мир развивается при определенной программе. И у нас есть определенная цель. Но дело в том, что к этой цели мы двигаемся очень плохим путем. Путем постоянных ударов. И еще очень серьезные удары могут быть у нас впереди, если мы с помощью Кабалы не начнем себя приспосабливать под этот мир разумно. Под те силы, под те законы, которые управляют этим миром.
То есть я правильно понимаю, что Кабала – это наука, которая вот она имеет конкретное употребление, люди ее могут конкретно использовать.
Абсолютно практическая наука.
Если жизнь на Марсе, да, практическая наука. То есть я могу сказать условно, что Кабала – это некий продукт, а вы человек, который занимаетесь пиаром этого продукта.
Да.
Тогда вот, поскольку мы живем в мире потребителей, если это продукт, а вы его пиарите, то кто целевая аудитория для вашего продукта, как вы думаете?
Каждый человек на Земле, включая абсолютно все человечество, которое в итоге все равно должно прийти к тому, чтобы реализовать на себе науку Кабала и достичь своего совершенства. Все, абсолютно все люди на Земле. Причем в ближайшее время, в течение максимум 230 лет, которые вот перед нами до конца 6000 лет.
Да, ну, смотрите, если тем не менее, вот если мы к практике перейдем, да, вот я сейчас перед вами построю 100 человек, которых выбрали совершенно произвольным образом там из толпы. И этим 100 человеком вы предложите, давайте я вам дам $100, или я вам дам какое-то учение и знание, которые вам помогут в жизни. И из этих 100 человек, я вас уверяю, 98 выберут $100.
Правильно. Ну так что?
Ну так как же тогда получается, что они потенциальные потребители вашего продукта?
Это не ваша целевая аудитория? Нет, минуточку. Да потому что наш мир только сейчас начинает раскрывать свою ничтожность, несовершенность, свою пустоту. Человечество окунается только сейчас в депрессии, в наркотики, всевозможные кризисы. Человечество только сейчас начинает осознавать вообще, в каком состоянии оно находится. Мы не можем сегодня управлять ни одной системой, которую создали. Даже финансовая система не поддается управлению. Уж на что она искусственно созданная нами самими, и мы не можем ею управлять. То есть мы совершенно не знаем, как управляется мир. И поэтому наука Кабала, она сегодня предлагает человечеству инструменты для правильного управления миром, для того, чтобы мы в этом мире нашли правильный путь, чтобы вдруг не свалилась на нас мировая война термоядерная и не какой-то кризис или цунами, или вдруг не затопило нас всеобщим вселенским потопом, или еще что-то с нами не случилось. Мы должны для этого знать законы природы. Так вот, наука Кабала помогает нам знать эти законы природы, общие, которые находятся над нашим миром, вокруг нашего мира, силы, которые управляют нашим миром. И поэтому мы с помощью науки Кабалы можем понять таки, на самом деле, в каком мире мы живем, что им управляет и как нам достичь гармонии и хорошей жизни. То есть это практическая наука, которая необходима всем. Люди, которые еще не разочаровались в том, что $100 для них сегодня, может, что-то даст, но на завтра им ничего не даст, они еще живут тем, что вот дай хоть мне сейчас хапнуть. Но все в мире изменяется, и мы видим по депрессиям, по наркотикам, по отрешенности, по пустоте, что людей уже не волнует вот сейчас только $100. Они уже видят, что пустота, она заполняет весь мир, и им надо знать немножко больше, чтобы знать хотя бы для чего существовать, для чего жить. Вот этот вопрос, он угнетает людей.
Да, но тем не менее, людей все-таки надо уговорить, чтобы они этой наукой воспользовались.
Нет.
Как вы это собираетесь делать?
Ни в коем случае.
Они должны до этого сами дойти?
Нет. Мы не распространяем кабалу насильно. Мы ни в коем случае не пытаемся ее навязать. В кабалу приходят только те люди, которые действительно спрашивают, для чего я живу. Если у человека есть вопрос о смысле жизни, он приходит в кабалу.
Вот смотрите, у вас на сайте, я посмотрела, там есть такой график, который называется «Эволюция желания». И вы говорите, что весь наш мир – это, в общем, желание и развитие этого желания, да? И там начинается с того, что вот эволюция желания идет. Сначала какие-то физические потребности мы хотим удовлетворять свои. Дальше идут материальные потребности. Потом идет потребность власти там, и славы. Потом идет потребность знания. А уже потом идет потребность вот какой-то духовности. Вот в частности изучение кабалы, например. Да. То есть получается, что человек до этого дойдет только после того, как он удовлетворит материальные потребности, власти там и знания. То есть получается, что кабала – это наука для богатых и знаменитых, у которых уже все есть?
Вы правильно ставите вопрос, но не так. Потому что сегодня мы видим людей, которые не надо им ни богатства, и ни знаменитости, и ни власти, и ничего. Они уже находятся в состоянии депрессии, в состоянии ощущения пустоты. Человеку не обязательно проходить все эти стадии на себе. То есть я должен быть Ротшильдом, а потом Эйнштейном, а потом Наполеоном. И только после этого, когда я все это перепробовал, ну а теперь каббалистом.
Нет, ну или Владимиром Путиным, у которого все есть. Почему же он вашим клиентом не является?
А потому что это совершенно не так. Это совершенно не так. То есть у человека появляется это желание о смысле жизни изнутри него не потому, что он прошел все эти состояния, потому что он из своего внутреннего развития заранее чувствует, что они его не наполнят. Мы в мире ищем наполнение. И в итоге получается, что мы его не находим. И это не важно, деньги, власть, какие-то наслаждения, какие-то увлечения, знания. Это все всевозможные вариации наполнения. Так вот, когда я чувствую, что я пустой, и не могу ничем наполниться в нашем мире. Заранее я это уже предчувствую. Я спрашиваю, для чего я живу. Вот такие люди приходят в кабалу. И сегодня их миллионы.
Ну, их миллионы, но их все-таки меньшинство, согласитесь. Вот давайте не будем говорить абстрактно людях,
конечно.
Да, поговорим, вот обо мне поговорим. Как человек эгоистичный, не изучающий кабалу, я агностик, то есть я предполагаю, что существует что-то, чего я пока не понимаю, да. А я еврейка, то есть я как бы отношусь к богоизбранному народу. А я журналистка, то есть я человек любознательный. Вот почему же у меня нет желания изучать кабалу?
Что-то а вы еще не созрели.
В консерватории не так. А почему?
Вы еще просто не созрели, Аллочка, ну что можно сделать? Еще придет время, когда вы начнете видеть во всех своих занятиях пустоту. Ну а для чего я существую? Для того, чтобы, ну, жениться, выйти замуж, воспитывать детей, иметь семью, какую-то профессию, заниматься чем-то в течение жизни, наполнять чем-то свою жизнь. Все правильно. И у меня будет наполнение всевозможнейшее в этой жизни. Но если она кончается, и если нет в ней какого-то особого, в более высшего смысла, причем каждый день я его должен ощущать, не в конце жизни, что за ней, а каждый день ощущать, что есть что-то более высшее, чем вот это существование, только тогда мне стоит жить. Вот такое ощущение появляется у людей, сегодня уже у многих. И такие люди приходят в кабалу. Правильно, это действительно очень мало людей. А сколько вообще в мире людей, которые думают, которые мыслят? Вы знаете, самые ценные вещи в мире, они находятся в мизерных количествах. Смотрите, сколько камней во всей Вселенной, а сколько всего лишь бриллиантов. То есть ничего не сделаешь, все по пирамиде.
Я вам скажу честно, что вот, допустим, я понимаю, что если я задамся этим вопросом, да, он, может быть, приблизит меня к природе. У меня ограниченное количество времени. Вот у меня есть 15 минут свободного времени. Я могу подумать о смысле жизни и о приближении к природе, я могу пойти на природу и полежать на солнышке и позагорать. Я вам честно скажу, что я лучше позагораю.
Ну так все определяется вашими желаниями, я понимаю. То есть теми вопросами, которые у вас возникают. А если у человека возникает вот этот вопрос, то зачем мне утром вставать? Куда мне идти? Что мне делать? Не важно, что я сделаю, не важно, как я просуществую день, но он будет наполнен каким-то более высоким смыслом. Есть в чем, есть что-то в моем существовании, или я просто проживаю эти 70 лет и потом гнию, и так все. То если у человека есть этот вопрос, он поднимается немножко над животной жизнью, и тогда ему необходим ответ. Вот этот ответ, или он находит утешение в религии, которое ему дает какое-то психологическое успокоение. Или он забывается в наркотиках, или он окунается в депрессию, или он приходит к кабале. Это диалектика, и сегодня все большее количество
мне
людей
кажется,
после
вы...
всех этих проблем приходят к кабале.
То есть, здесь... Мне кажется, вы очень маленький выбор дали людям. Либо наркотики, либо
потому что, я знаю, как это все развивается. Наш эгоизм, который развивается в течение всех поколений, из поколения в поколение, и в каждом поколении в нас. Чем и отличаются поколения? Тем, что следующее поколение, оно более эгоистично, чем предыдущее. Так в итоге сам эгоизм, который развивается, он и приводит человека к вопросу, а для чего ты живешь? И этот вопрос,
тогда
естественно, возникает.
Я поняла. Давайте я вас тогда по-другому спрошу. Вот из этих 100 человек, двое, допустим, из которых задаются вопросом, для чего я живу, а дальше за их душу, за их мозги начинают бороться не только кабала, а есть еще там саентология, Church of Scientology,
очень
там,
много,
буддизм
очень много
и так далее и тому подобное. Очень много. А вот как вы в этой ситуации, почему вы считаете, что именно кабала остановит?
А потому что я знаю, что все остальные методики, они основаны только на том, чтобы понижать эгоизм и таким образом успокаивать человека, включая религии, включая все эти методики, восточные, неважно какие, искусственные, сегодняшние. В мире есть 3800 верований и всевозможных методик. И все они всего лишь занимаются только одним – уменьшением эгоизма, что против нашей природы. И поэтому они быстро-быстро отмирают сегодня. А каббала, наоборот, она основана на том, чтобы развивать наш эгоизм, только для того, чтобы его удовлетворить, но на самом деле более высшим наполнением, там, где он может наполниться. И поэтому после всех этих методик, после всех этих верований, после всех этих увлечений, человек все равно остается пустым и приходит к кабале. Мы находимся сейчас в переходном периоде, когда лишь всего лишь, как вы правильно сказали, где-то еще 10, 15, 20 лет назад каббала не была известна, и вдруг она так... вырвалась вперед, и сегодня мы находимся в таком промежуточном состоянии. Люди увлекаются тем, этим, они постепенно сейчас отсортируют все эти свои увлечения, и у них останется огромнейший эгоизм, ощущение пустоты и каббала.
А скажите мне вот тогда такую вещь. А как, по вашему мнению, человек постигающий, который изучает каббалу, он находится на высшем уровне духовного развития относительно непостигающего. Вот вы относительно меня находитесь на высшем уровне духовного развития.
Что значит высшем? Я просто знаю, как существует природа. Я ощущаю оба мира, кроме этого мира еще и высший мир. Я знаю программу творения. Я знаю, к чему мы должны прийти. Какие силы управляют этим миром. Какие силы управляют нами изнутри. В чем заключается свобода воли человека. Свободный ли человек или нет. Его желания, мысли, откуда они возникают, почему он так или иначе поступает и решает их. Я знаю, почему изнутри так устроен каждый, и почему склеивается таким образом семья, группы людей, в народы, весь мир, каким образом высшая сила нами управляет, как сквозь этот мир проходят все силы, и весь наш мир движется к чему-то. Это все раскрывает наука каббала. И поэтому для меня, когда я на это все смотрю, все это развитие, вся эта диалектика, она наполняет меня, дает мне огромную картину. И самое главное, что я ее вижу, для меня нет проблемы в жизни смерти, вечность. Я ощущаю это все как непрерывное огромное развитие природы. И я участвую в этом во всем. Я не чувствую себя временным и вот-вот-вот заканчивающим эту жизнь и все. Я выхожу на уровень выше времени, выше пространства, выше перемещения.
Я немножко не об этом спрашивала. Вот вы, я понимаю, что вы на другом уровне находитесь, но вы считаете свой уровень относительно других, которые этого не знают и не понимают. Вы выше находитесь?
Если это по духовных, считать по духовной линейке, то всего существует 125 духовных ступеней. Конечно, я нахожусь выше обычного человека.
Но цель ваша...
Это не дает мне возможности там как-то гордиться или вести себя заносчиво. Наоборот, я чувствую, что я обязан всем дать эту возможность, как когда-то дали ее мне. И поэтому я должен обслуживать как бы людей.
Просто если цель – отождествление с Творцом и отождествление с природой, представляете, как опасен человек, который отождествляет себя с Творцом. Я к этому
спрашиваю. Нет, наоборот. Нет. Этот человек проникается любовью ко всем. Он считает, что он должен всем помогать, потому что он должен поступать так же, как Творец.
Тогда давайте я вас так спрошу. Вот ваша роль в некоторой степени тогда получается миссионерская, да? То есть вы несете какую-то идею просвещения в более там низшие массы. А с миссионерством тоже получилась нехорошая история, потому что те, которые несли массы, там индейцам, например, свет, они принесли заодно алкоголизм и практически их истребили. А как с этим?
Вы меня извините, я не распространяю религию. Я распространяю знание. Не религию, а знание о мироздании. Это совсем другое дело. И я не использую эгоистически этих людей, для которых я пришел и коварством начал ими управлять. Вы меня все-таки не сравниваете с распространением науки Каббала, которая распространяется добровольно, ненавязчиво, абсолютно свободно. Вы можете зайти к нам на сайт, вы, наверное, на нем были. Абсолютно вся наука Каббала доступна, бесплатно для скачивания. Все, что хотите, делайте. Никто вас не привлекает, не удержит. Вы можете зайти и уйти. То есть это совершенно вы не можете сравнить ни с каким миссионерством. Мы не затягиваем никого в никакие сети. У нас занимаются 2 миллиона человек из 60 стран. Практически все народы, включая арабский, Иран, Корея, Китай, Германия, Южная Америка, все. И никто не испытывает никакого дискомфорта от того, что он хуже или лучше. И кто-то относительно него выше, какой-то миссионер. Ни в чем, абсолютно. Вы можете познакомиться с нашими учениками и убедиться в этом.
Ну хорошо, давайте эту тему тогда оставим. Расскажите мне, вот это я действительно не понимаю, расскажите мне связь каббалы с иудаизмом. Какая между ними взаимозависимость?
Зависимость очень простая, потому что Авраам – это один из древних вавилонцев, который жил в древнем Вавилоне. Он был одним из жрецов древневавилонских, делал статуэтки божества и продавал их, и верил в них. И вдруг он обнаружил, что в древнем Вавилоне происходит что-то непонятное. Он видел, что это его паства вдруг становится эгоистичной. Люди начинают ненавидеть друг друга, а до этого они были связаны между собой. Они вдруг начинают желать построить башню якобы до неба, аллегорически, то есть стать выше природы. Они начинают отдаляться друг от друга, начинают перестают понимать друг друга. Это называется смешение языков. Вот. И вдруг он обнаружил это и не понял, в чем дело, не понимал. Он начал изучать это явление, эту феномену. И он обнаружил, что, оказывается, эгоизм постоянно должен в человечестве расти, пока не покажет всему человечеству свой крах, свою ущербность. И тогда человечество будет обязано над этим эгоизмом приподняться. Оно должно будет быть таким же, каким было в Вавилоне до всплеска эгоистического, когда все они жили как одна большая семья. И поэтому Авраам вывел эту формулу, что над любым возвышением эгоизма обязательно надо возвышаться с любовью, со связью между собой. «Возлюби ближнего как себя» – это его формулировка. Но его не захотели слушать древние вавилонцы. И только маленькое количество людей он там набрал себе в ученики. Эти ученики стали впоследствии называться еврейским народом. И ушли оттуда. А весь Вавилон – это сегодняшняя вся цивилизация, которая, смотрите, как размножилась до 7 миллиардов людей. А мы являемся потомками тех каббалистов, которых собрал и воспитал Авраам. И вот поэтому каббала существует в нашем народе. К чему мы сегодня пришли? К концу 20 века. Еще тогда Авраамом это было написано в его книге «Книга создания», «Сефер Йецира», что через 4 с лишним тысячи лет, начиная с 1995 года, придет время, когда люди убедятся в том, что эгоизм является сам себе могильщиком, и они будут вынуждены приподняться над ним, и тогда они вознуждаются в науке Каббала, в моей науке. Так он считал, и так он написал. И поэтому тогда эта наука должна будет раскрыться, а до того времени она должна быть скрыта. Потому что человечество все равно не будет ей пользоваться. Надо ее хранить, надо ее постепенно развивать внутри народа этого еврейского, внутри этой группы каббалистов. Надо ее готовить к тому, чтобы ее потом можно было использовать. И вот эта цепочка каббалистов от древнего Вавилона и до нашего времени, она и тянулась, и развивали все время каббалу внутри, и готовили к тому, чтобы ее раскрыть. Мы находимся на таком периоде, когда мы уже получили разрешение раскрыть каббалу, потому что человечество пришло вот к этому кризису, к общему, и сейчас мы уже имеем вот эту возможность распространять ее и обучать.
Совсем не обязательно быть евреем и исповедовать иудаизм, чтобы изучать каббалу, правильно?
Совершенно. Каббала должна распространиться по всему народу, и как сказано, и все познают меня от мала до велика. И мой дом, дом молитвы наречется для всех народов, а евреи должны быть светом для всех народов. Орлигуим, как сказано, светом для всех народов, то есть тем, чтобы нести им эту каббалу.
Я поняла. А у вас на одном из телемостов спросили по поводу Мадонны. И вы сказали, что на самом деле это Мадонна воспользовалась каббалой для своей собственной популяризации. А вот почему вы ее так опустили? Потому что она не относится к избранному народу, или потому что вы не верите в искренность ее изучения каббалы? Может, она абсолютно искренне
это делает? Нет, да вы что? Нет, я не то что не верю. Хорошая девочка, я ничего не имею к ней личного. Я просто говорю о том, что, во-первых, то, чем она занимается, это совершенно не каббала. Это просто психологический метод успокоения людей, потому что красные нитки, святая вода и прочие амулеты, то, что продаются, это абсолютно не каббала, это запрещено каббалой. Каббала не занимается никакими овеществленными предметами, не верит в то, что в этих предметах заключается какая-то высшая или божественная сила. Это все равно, что поклоняться идолам. Это все равно, что молиться на дерево или на солнце. Это то же самое. Какая разница между красной ниткой, святой водой и поклонением какому-то камню? Это то же самое. Поэтому это не каббала. Абсолютно не каббала. Вы можете открыть все источники натуральные по каббале, то есть по которым действительно изучается каббала. И вы увидите, что этого там абсолютно нет.
Я не знаю, что она изучает.
Это хорошо с точки зрения бизнеса. Это хорошо с точки зрения бизнеса. Но она вполне возможно, что искренне верит в это. Почему нет? Люди же верят во всякие амулеты, во всякие надписи, во всякие символы в нашем мире. Каббала к этому отношение имеет. Каббала – это физика высшего мира. Она раскрывает вам просто этот мир дальше, раздвигает его рамки. Вы начинаете явно видеть, ощущать, что происходит за рамками этого мира. Силы, которые действуют на этот мир. Поэтому она не имеет никакого отношения к вере. Каббала – это знание, наука каббала.
Я понимаю, но вы же популяризацией такого плана, как она, тоже не гнушаетесь. У вас популярные ведущие всякие там на сайте.
То есть нет, это люди, которые интересуются. Это люди, которые, как вы, допустим, которые меня спрашивают о самой каббале, и я через них рассказываю, что такое каббала. Иначе бы я с ними не встречался. Я же не продаю через это амулеты. И не делаю через это ничего. Я через это популяризирую истинные каббалистические источники. И, кстати говоря, только по ним мы занимаемся. Мы занимаемся только по истинным каббалистическим источникам. Ничего другого. И бесплатно.
Да, но вы же
абсолютно бесплатно. Вот я хочу подчеркнуть.
Я это как раз понимаю, но вы же заинтересованы в распространении этого знания. Вы тоже пользуетесь какими-то людьми популярными?
Я пользуюсь всеми возможностями, но для того, чтобы популяризировать настоящую каббалу. То есть истинные каббалистические источники и бесплатно.
Скажите мне такую вещь. А вот, на мой взгляд, религия существует для того, чтобы процессы в обществе регулировать. Да, вот грубо говоря, для того, чтобы... Ну, на социальном уровне полиция некоторая. Вот не убей, не укради, а иначе ты будешь наказан. А как Кабала... То есть какой-то закон высшей справедливости существует, да? А как Кабала решает закон высшей справедливости, если нет ни ада, ни рая? Как процессы в обществе при помощи Кабалы регулируются?
Религия, конечно, она на каком-то этапе удерживает человека в каких-то рамках. Религия помогает нам каким-то образом обустроить наш домострой. Религия, она дает человеку какие-то рамки существования. Это его внутренняя культура такая, земная. Но это всего лишь на этом и кончается ее функция. Религия ничего не может говорить о более высшем уровне, потому что она его не касается. Она не раскрывает высший мир. Религиозные люди совершенно об этом не знают. А то, что им там что-то говорят, так те, кто говорят, тоже не раскрывают этот высший мир. О чем же они могут практически говорить? Если строчают человека раем или адом, это только для того, чтобы напугать его, чтобы он вел себя в соответствии с тем, что от него хотят.
Принципе, я про это говорю. Общественный порядок регулирует.
Да,
а при помощи кабалы можно это делать?
Нет,
как, если, помощью... нет, если нет понятия высшей справедливости, то как вообще законы общества регулировать?
Кабала никак ничего не регулирует. Абсолютно. Она не вынуждает человека ничего делать. Она не заставляет человека вообще ничего выполнять. Она только предлагает человеку методику, когда он раскрывает в себе еще один дополнительный орган чувств и начинает ощущать высший мир. Он начинает ощущать силы, которые действуют на наш мир. Он начинает чувствовать, как это все работает. И вот это раскрытие картины настоящей, оно и делает человека человеком. Он понимает, где он существует. Ему не надо верить или чего-то бояться. Ему не надо чего-то пугаться или за деньги покупать какое-то прощение у своей религии. Или какие-то подачки и пожертвования, и за это я могу уже делать все, что угодно. Вы понимаете? Кабала делает его свободным от всех рамок. Наоборот, она ставит его напрямую относительно природы или Творца, что одно и то же. И тогда он человек. И не то, что следует каким-то навязанным ему законам, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, не зная почему. Он начинает понимать все. То есть Кабала – это для людей, которые желают знать, где я существую и ради чего.
Давайте я вот такую вещь у вас спрошу, которую я тоже не понимаю. Вот вы когда говорили про то, что человечество в кризисе находится, и вы, например, разводы упомянули в той же линейке вместе там с террором и так далее, и так далее,
ну,
и так
конечно.
Далее. А вы считаете, что роль семьи такая огромная в нашем обществе, что без нее все развалится?
Вы понимаете, семья является основной ячейкой человеческого общества. Даже на животном уровне. Ведь и животные тоже существуют в семьях. В каких-то организациях таких. У нас...
Некоторые стаями живут, почему?
А?
Некоторые стаями живут.
Нет, стаями, да, но все равно, это организация природная. У нас наша природная организация – это семья. И такое она появилась и существовала у всех. Сегодня мы выходим из этих рамок, это доказывает, что мы сегодня ломаем вообще всю природу. Что будущее человечества при этом неизвестно. То есть кризисы, когда они существуют... Всевозможные там политические, технологические, экономические, общественные, ладно. Но когда они даже касаются личности самого человека, когда он не хочет жить, когда он уходит в наркотики и находится в депрессии, хочет отключиться от жизни. И когда он не хочет даже существовать в рамках семьи, ему с собой даже трудно существовать, с самим собой. Не только еще с партнером, да еще ради детей. Это уже говорит о том, что мы просто достигаем разрушения самой основы нашего существования. Это очень-очень такой тревожный как бы симптом. Я понимаю это как каббалист, и для меня это, в принципе, радостное событие, потому что люди осознают, что им действительно надо что-то исправлять. Но, в принципе, мы доходим сегодня до самого конечного кризиса, то есть самого внутреннего.
Знаете, меня этот постулат, я вам скажу честно, немного смущает, потому что большинство людей, они не в кризисе-то не находятся. Они живут своей обыденной жизнью, зарабатывают себе на хлеб, там, растят детей. У них недостаток времени и денег, как правило, но больше ничего. Они не совершают никаких преступлений, они находятся в депрессии, они не разводятся. Основная масса-то все равно нормальная, которая просто живет вот своей ежедневной жизнью. Почему же они в кризисе находятся? Да, человечество, объем человечества увеличивается, проблем больше.
Аллочка, я вам скажу немножко, кстати говоря, что вы не совсем правы. Я нахожусь во всевозможных международных комиссиях. Прекрасно знаю статистику. И ионовскую, и обычную, и частные исследования. Человечество находится в огромном кризисе. Если вы хотите закрыть на это глаза, это одно. Но если вы хотите серьезно отнестись к этому, то вы можете увидеть эту статистику и посмотреть. Употребление наркотиков и употребление антидепрессантов перехлестывает все рамки. Это вы просто хотите сказать, что среди ваших знакомых есть такие, которые привыкли к тому, что происходит, не считают это кризисом и нормальной жизнью. Я с вами согласен. Но по всем нашим статистикам, по всем нашим цифрам, человечество просто не знает, не может пережить нормальной жизни. Люди обязаны сегодня употреблять какие-то транквилизаторы, что угодно. Для них это ненормальная жизнь. Не представляйте себе так. То, что вы хотите все это немножко сгладить, принизить, я вас понимаю. Но это все, как правило, приводит к тому, что болезнь... Затем проявляется в все более еще таких страшных симптомах. Не стоит ее запускать.
Вы знаете что? Нет, это вот я с вами не соглашусь, потому что это зависит еще от страны, в которой ты живешь. Я живу в Канаде и езжу в Москву постоянно. Я вас уверяю, что в Москве кризис гораздо больше, чем в городе Торонто. Это видно невооруженным глазом. То есть это зависит от каких-то от общественных каких-то вещей, социально-общественных, которые не имеют к общему... Кризис не может быть общим. Он в одной стране больше, чем в другой. Вот вы, нет. Кстати, кто вы по политическим убеждениям? Я могу полюбопытствовать?
Во-первых, кризис общий. Кризис сегодня, он действительно охватывает абсолютно весь земной шар. Даже в Африке, где люди голодают, неважно. Это нам только кажется, мы не представляем себе, насколько он общий. Это первое. Во-вторых, то, что в Торонто он меньше чувствуется, чем в Москве, он чувствуется на подсознательном уровне. И, конечно, конечно, в этом отношении Канада – это особая специфическая страна. Там еще все находятся в первобытном состоянии, еще все спят. Я знаю хорошо это место, я знаю людей, чувствую эту систему. Там, конечно, все еще замерло на каком-то доисторическом развитии. Да. Вы там, да, вы спите пока.
Страна непуганных идиотов, хорошо.
Да. Теперь, кто я по политическим взглядам? Я
да,
никто.
Если можно.
Я никто, я
то
не придерживаюсь.
Никакой
абсолютно.
А вы голосуете?
Я голосую как гражданин, потому что я обязан голосовать. Наука Каббала, она обязывает человека участвовать во всей жизни. Он должен работать, он должен учиться, он должен содержать семью, он должен быть полным гражданином своей страны и вообще всего мира. Поэтому я и на голосование хожу. Как правило, мы голосуем за, как бы за центральную партию. Вот. Так сказать, по наследству, что значит, которое идет еще со времен Баля Сулама, нашего великого учителя-каббалиста середины прошлого века, мы голосуем за Ликуд.
А вот я хочу понять, каббалисты считают, что как-то от того, кто, например, лидирует, там, какая партия лидирует, или кто управляет государством в данный момент, что-то может поменяться, или это не имеет никакого значения в общей схеме событий?
Никто в нашем мире нашим миром не управляет. Так что неважно, кто в Канаде будет, или в Америке, или в Израиле, или в Москве. Абсолютно.
Если Барак Обама станет президентом, это ничего не изменит?
Ничего не изменит. Абсолютно ничего не изменит. Так четко написано в Торе, всем это известно, кто ее читал. Сердца управляющих миром находятся в руках Творца. Есть общая Хорошо. Сила, которая всем управляет. И поэтому все эти местные, маленькие в нашем мире... так сказать, детские игры политиков, это как и наша жизнь, на таком же уровне. Игра в песочнице.
А скажите мне, вот вас тоже кто-то спросил, уже не помню, какой это был телемост, вас кто-то спросил, почему евреи так вот шли на заклание абсолютно не во время Второй мировой войны и абсолютно не боролись за свое существование. И вы сказали, что это было, в общем, предречено, это как-то ваш учитель еще об этом говорил, и что это, в общем, когда законы природы вступают в силу, это вот уже сделать ничего нельзя. А основной закон природы – это инстинкт самосохранения. Для меня вот это объяснение не работает. Что же они так инстинкт самосохранения забыли?
Нет, вы просто не знаете еще нескольких законов природы, которые вместе образуют этот феномен. Нет, абсолютно все естественно. И даже перед нами еще есть третья и даже четвертая мировая война. Если мы не начнем развиваться правильным путем, устремляясь к цели сами, то нас будут подгонять страдания. И впереди еще могут быть большие страдания. Возьмите, почитайте пророков, то, что они пишут про наше время, про войну Гог-Магог и прочие вещи, которые должны вот-вот начинать свершаться. Про третью мировую войну, атомную, термоядерную. Это все возможно. Тут не надо быть и пророком, в принципе, для того, чтобы это видеть. И мы видим, что люди не могут между собой договориться, что на нашем уровне ни политики, никто ничего не может решить. Они собираются, они как собрались, так и разъезжаются. И они сами даже не понимают, куда их ведет. Смотрите, что делается, вот вам для примера, экономическая наша система, которую мы построили. Банки, вся эта экономика. Никто не знает, почему это так управляется, почему это так крутится. Вдруг что-то происходит, собираются такие умницы, собираются такие большие эгоисты. И ничего не могут сделать. Пропадают миллиарды, куда-то все идет, что-то какая-то неразбериха. Так между пальцев куда-то все бежит.
Люди
вы видите?
Потому что люди воруют просто.
Не просто воруют. Они не знают, по каким законам существует мир. В том числе даже те системы, которые сами искусственно создали. Понимаете? Вот что происходит интересно. Мы хотим создать хорошую систему воспитания детей. И потом обнаруживаем через 20 лет, что плохо сделали. Снова делаем новую систему воспитания, чтобы была хорошей. И снова плохо. Разве мы хотим плохого для наших детей? Нет. А смотрите, что получается. То есть нам надо знать обязательно законы мира. А их дает нам только Каббала. Если мы их будем знать, мы будем счастливыми, нормальными, здоровыми, удачливыми во всем. Если нет, никому хорошо не будет. Это только всего лишь я и рассказываю людям.
Я понимаю, но смотрите, вот я хочу вернуться к истреблению евреев. Я понимаю, допустим, это по каким-то законам, и это почему это происходит, вы, допустим, объяснили. Но вот а вы не считаете, что если, тем более, если будет следующая мировая война и следующая мировая война, а вы не считаете, что евреям тогда нужно дать какое-то духовное оружие, да, чтобы вот больше они так не шли на заклание, как овцы? Такого больше никогда не произошло.
Я только этим и занимаюсь. Я только этим и занимаюсь. Я им и даю это оружие, единственное оружие. Я даже показываю на примере. Смотрите, что я делаю в мире. 2 миллиона человек в разных странах. От индейцев в Южной Америке и до индусов в Индии и китайцев. Те, кто занимается каббалой, любят меня. 2 миллиона человек, моих, допустим, официальных учеников, любят меня. Почему? Вот потому что я им даю ключ к счастью. И уважают. И любят, и понимают миссию нашу, понимают, почему мы богоизбранный народ, избранный для того, чтобы принести им эту науку. Вот и все.
Вы думаете, каббалистов не было в газовых камерах? Были тоже?
Как каббалисты были и в газовых камерах тоже, и в течение всей истории человечества их убивали не меньше, чем всех остальных. Потому что мы участвуем в общей системе, мы находимся в общей системе душ. То, что происходит со всеми, происходит и с каббалистами. Но каббалисты хотят эту систему изменить. Они хотят ее приподнять, улучшить, наполнить высшим светом. У нас другого выхода нет.
Знаете, у меня есть другое объяснение, которое с точки зрения здравого смысла как-то вот оно меня больше устраивает. Я читала исследования, наука, которая изучает процессы в головном мозге происходят. И у человека там реле такое в голове стоит. Все, что для него тяжело воспринимать, да, что ему психически может как-то его выбить из состояния равновесия, это реле закрывается и не воспринимает. Поэтому люди шли в газовые камеры, они не верили, что с ними это может произойти. А как же каббала-то здесь может помочь? Объяснить, что это может?
Вы понимаете, что у нас есть возможность влиять на те силы, которые управляют нашим миром. С одной стороны, наш мир полностью управляем высшими силами. С другой стороны, с помощью каббалы, именно с помощью каббалы, которая объясняет вам эту всю систему высших сил, вы можете влияние этих сил на наш мир изменять. Вы его можете делать лучшим. И таким образом вы избегаете всех этих последствий в нашем мире. Эти отрицательные силы, которые должны снизойти в наш мир, вы их меняете на положительные. Именно потому, что вы сами меняетесь. Вы не нуждаетесь в том, чтобы отрицательные силы на вас воздействовали. Это как ребенок маленький. Его будут бить до тех пор, пока он не будет делать то, что надо. А если он послушает, будет знать, что лучше мне это сделать, то его бить не будут, а наоборот, его будут поощрять. Вот в таком состоянии находится человечество относительно этих высших сил. У нас существует цель. Мы должны еще ее достичь. Мы ее должны достичь до конца 6000 лет. У нас осталось всего лишь на это дело всего лишь 232 года. 232 года. А?
Такая точная цифра?
Ну, потому что начиная от Адама, от первого каббалиста, и до последнего, когда все закончат это исправление, должно пройти 6000 лет. Это в книге Зоар полностью расписано по датам, и это все до нашего времени абсолютно четко исполнялось. Так вот, мы должны, у нас осталось всего лишь 232 года для того, чтобы это сделать. Или огромными страданиями все человечество должно прийти к тому, что будет существовать в обоих мирах, и в нашем маленьком земном, и в большом духовном. Или мы к этому делу все равно будем подгоняться страданиями или развитием каббалы. То есть вместо страданий к той же цели, но добрым путем. Как ребенок, который вдруг поумнел и решает, что ему надо лучше выполнять по собственной воле.
Доктор Лайтман, последний вопрос. Вы себя считаете счастливым человеком?
Да, я считаю себя счастливым. Я родился в очень счастливое время. Я был биокибернетиком, начинающим. Ученым, обнаружил, что эта наука ничего не дает, и попал к последнему каббалисту, самому большому в тот период времени, и успел научиться у него. И то, что я получил от него, я продолжаю делать. Я очень доволен своей жизнью, то, что мне выпала такая миссия, она и неблагодарная, и благодарная. Это тяжелая работа, но зато я чувствую, что я в мире что-то делаю. И я надеюсь, что и вот эта вот передача с вашего любезного участия тоже послужит этой цели.
Понимаете, вы нашли, вот вы себя нашли, да, вы нашли свою нишу, в которой вы приносите людям пользу, и в которой вы занимаетесь тем, что вы любите, и приносите людям пользу. И
таких
это
еще
2
миллиона.
Вы ее нашли при помощи каббалы.
Таких еще 2 миллиона. Таких еще 2 миллиона.
Да, но вы нашли ее при помощи каббалы, а есть же люди, которые счастливы, нашли свою нишу при помощи каких-то других вещей. При помощи, может быть, кто-то, каждому свое.
Вы правильно.
Это не обязательно, вы может
правы.
Быть, должна быть
только...
каббала, как рецепт счастья.
Да, вы абсолютно правы. Только в них эгоизм еще не полностью развился. Он в них еще разовьется, они почувствуют, что то, чем они занимаются, это пустота. И надо искать что-то другое, и все равно придут к тому, что они должны раскрыть для себя все мироздание. Человек обязан в итоге достичь своего предназначения. Его предназначение – стать равным Творцу.
Окей. Спасибо вам большое, очень приятно было пообщаться. Всего вам доброго.
И вам, и всем слушателям. До свидания.